эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы программы. Скончался кинорежиссер Петр Тодоровский. Суд признал законными прокурорские проверки правозащитного общества «Мемориал». Рассмотрение дела против Сергея Магнитского продолжается. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы». Замоскворецкий суд Москвы сегодня отклонил жалобу правозащитного центра «Мемориал» на действия прокуратуры в ходе проверки этой организации. В конце марта сотрудники прокуратуры, Минюста и налоговой службы начали масштабную проверку многих правозащитных организаций. В Москве проверки в офисах российского представительства Amnesty International, Движения за права человека, Фонда «Общественный вердикт» и Московской Хельсинкской группы. Проверяющие также пришли в московский офис Transparency International, Human Rights Watch и правозащитный комитет «Гражданское содействие». Генпрокуратура России заявила, что проводимые проверки некоммерческих организаций носят плановый характер – отвергнув обвинения в нарушении закона. На судебном заседании по жалобам правозащитного центра «Мемориал» присутствовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Сегодня представители общества «Мемориал» впервые узнали об основаниях для прокурорской проверки, внезапно начавшейся в организации 21 марта и продолжавшейся несколько дней. По ходатайству представителя «Мемориала» Кирилла Каратеева, прокурор Дмитрий Черноморец предоставил копию задания Генеральной прокуратуры, прокуратуре Москвы от 27 декабря прошлого года. В задании говорится о необходимости проверки всех НКО на предмет экстремистской деятельности. Правда, как признал прокурор в суде, в итоге проверяли соблюдение всех федеральных законов, в том числе закон об иностранных агентах. Основанием служит получение организации иностранного финансирования и ее устав. В уставе «Мемориал» говорится о содействии построению демократии, институтов гражданского общества. Что из этого является нарушением закона, прокурор пояснять не стал, а в зале раздались смешки. Дмитрий Черноморец не смог пояснить, каковы были пределы проверки, ведь от «Мемориала» запросили 2300 листов копий различных документов. Не стал он также пояснять, уважала ли прокуратура конституционное право на свободу ассоциаций и почему вместе с сотрудниками прокуратуры в здание «Мемориала» вошли представители Минюста, налоговой службы и частной организации телеканала НТВ. За молчащего прокурора ответила судья. Он, кажется, стесняется. О своих впечатлениях от процесса и перспективах дальнейших судебных тяжб рассказывает юрист «Мемориала» Кирилл Каратеев.
Это был не то чтобы сюрприз, потому что на наши вопросы он не отвечал в ходе проверки, но было действительно даже огорчительно, что ли, получить такого оппонента, с которым практически невозможно вести диалог. Потому что когда на вопрос о том, что является основанием проверки, вам отвечает, проверка была проведена, а на вопрос о том, применима ли Конституция, собеседник смущается, то, увы, это не тот уровень обсуждения, который требуется от профессиональных юристов в судах в нормальной юрисдикции. Это будет обжаловано, но дискуссия на самом деле происходит и будет происходить не в Москве, а в Петербурге и Страсбурге. Это дело ставит вопрос о конституционности статьи 22 в целом. Статья 22 закона о прокуратуре, на основании которой проводилась проверка. И о том, что это необоснованное вмешательство в деятельность неправительственных организаций, соответственно, это возможное нарушение статьи 11 Европейской конвенции.
«Мемориал» подал две жалобы на проверки прокуратуры, поскольку юридически это две разных организации – Международное общество «Мемориал» и Правозащитный центр. Обе они были отклонены. Александр Черкасов, глава правозащитного центра «Мемориал», настаивает на том, что жалоба является борьбой за свободу ассоциаций в целом.
Сегодняшнее судебное заседание имеет смысл, немножко выходящий за рамки частной жалобы одной неправительственной организации к одной отдельно взятой прокуратуре. Во-первых, речь идет о том, что прокурорские проверки должны проводиться по закону. Прокуратура у нас обладает огромными полномочиями. Именно поэтому, например, был выпущен еще в 2011 году весьма антикоррупционный документ, указание, согласно которому при проверках они не должны запрашивать документы, которые могут получить либо в открытом доступе, либо в других организациях, которые уже эти документы изымали. В нашем же случае они затребовали 2300 листов копий. Организация была выведена из нормальной работы на несколько дней. И обжалуя сам факт проведения столь внезапной и широкой проверки, Мы, по сути дела, защищаем права всех тех, кто в будущем может подвергнуться столь же произвольным визитам. По самым разным причинам. Ведь, прежде всего, такие полномочия могут быть использованы в целях коррупционных. Так что мы защищаем общественные интересы. Собственно, защита общественных интересов – это и есть главная задача неправительственных организаций. И вводить тут рамки, в частности, связанные с иностранным финансированием, смешно. Есть документы и европейские, и ионовские, которые говорят, что право на получение иностранного финансирования для неправительственных организаций – это закономерная часть свободы ассоциации. В конце концов, невозможно контролировать собственное правительство на его же деньги.
Прокуратура обнаружила в уставе мемориала признаки политической деятельности. Александр Черкасов заявил, что организация не собирается регистрироваться в Минюсте в качестве иностранного агента по этическим причинам. Мемориал обладает списками расстрелянных в годы большого террора людей, которые перед казнью признались в том, что они являются шпионами. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня Тверской суд Москвы продолжил рассмотрение уголовного дела против аудитора фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского и руководителя этой организации Уильяма Браудера по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Это дело рассматривается заочно, поскольку Браудер находится за границей, а Магнитский скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» в ноябре 2009 года. Именно последнее обстоятельство обеспечило делу международный резонанс, но не заставило российскую правоохранительную систему отказаться от уголовного преследования Сергея Магнитского. Он сам настаивал, что раскрыл коррупционные схемы в российской налоговой системе. Сегодня гособвинители допрашивали свидетелей, которые должны были подтвердить, что предприятия, подконтрольные Браудеру, получали налоговые льготы незаконно. С подробностями Марьяна Тарачешникова.
Свидетели, которых допрашивали сегодня в Тверском суде, в Москву не приехали. Свои показания они давали по видеосвязи из Верховного суда Калмыкии, о чем, ссылаясь на состояние их здоровья и прочие обстоятельства, ходатайствовали на прошлом заседании представители прокуратуры. По мнению гособвинения, эти люди могли бы внести ясность в вопрос о том, насколько законно предприятия, подконтрольные Уильяму Браудеру, получали налоговые льготы, так как свидетели – люди с инвалидностью. Ведь именно найм инвалидов на работу позволял минимизировать налоги. Следствие же настаивает на том, что инвалиды лишь числились в штате предприятия, а на самом деле ничего не делали. Утверждается, что многие из них даже не подозревали о том, что их трудовые книжки лежат в фирмах, принадлежавших, по версии обвинения, Браудеру. Первая из допрошенных сегодня свидетелей фактически давала показания с чужих слов. Она рассказывала о трудовой деятельности своей бывшей коллеги, которая действительно имела инвалидность, но в 2002 году умерла от тяжелой болезни. По информации обвинения, эта женщина числилась трудоустроенной в одной из фирм Браудера «Дальняя степь». Однако свидетельница рассказала, что вместе они работали в библиотеке и были чрезвычайно заняты с утра до вечера, так что о работе своей бывшей коллеги в коммерческих организациях ей ничего не известно. Еще один свидетель – инвалид с детства Владимир Сумьянов, который, как утверждает гособвинитель, был записан в штат другой фирмы Браудера «Сатурн Инвестмент», рассказал, что в начале 2000-х работал в горсети контролером и об организации, названной прокурорами, раньше не слышал. Словом, свидетели отрицали, что работали в компаниях, подконтрольных Уильяму Браудеру, чего и добивалось обвинение. Ранее Следственный комитет России сообщал, что уголовное преследование Сергея Магнитского, цитирую, «осуществлялось за пособничество в уклонении от уплаты налогов обществ с ограниченной ответственностью «Дальняя степь» и «Сатурн Инвестментс» в особо крупном размере путем занижения налогооблагаемой базы за счет фиктивного трудоустройства в данной организации лиц, имеющих инвалидность». Аудитора фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского судят посмертно. Он скончался в «Матросской тишине» в ноябре 2009 года. Главу фонда Уильяма Браудера судят заочно из-за отказа британских властей сотрудничать по этому вопросу с российскими правоохранительными органами. Магнитского и Браудера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму в 522 миллиона рублей. Родственники Сергея Магнитского утверждают, разбирательство, которое проходит в Тверском суде Москвы, незаконно. По их мнению, прокуратура была не вправе возобновлять уголовное дело после того, как оно было прекращено в связи со смертью Сергея Магнитского. Сейчас сторону обвиняемых представляют назначенные судом адвокаты. Один из них, Николай Герасимов, из заседания в заседание обращает внимание суда на то, что считает незаконным и свое участие в процессе, и сам процесс. Он говорит о том, что, изучив материалы дела, дела не нашел в них ни одного заявления родственников Сергея Магнитского о необходимости возобновления следствия, и все происходящее с делом Магнитского сейчас, по его мнению, противоречит и Уголовно-процессуальному кодексу, и постановлению Конституционного суда. Судья каждый раз принимает слова защитника к сведению, но каждый раз продолжает процесс в прежнем составе. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Петр Тодоровский. Он скончался в возрасте 87 лет в одной из московских больниц, по словам родных, от сердечного приступа. Петр Тодоровский родился в августе 1925 года на Украине. В 1944 году попал на фронт, был ранен, войну закончил на берегах Эльбы. Награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени. В 1949 году Петр Тодоровский поступил на операторский факультет в ГИКа, после окончания которого работал как оператор, а затем как кинорежиссер. Среди его главных кинолент – «Любимая женщина-механика Гаврилова», «Военно-полевой роман», «По главной улице с оркестром». Некоторые его работы были основаны в том числе и на фактах личной биографии. О Петре Тодоровском вспоминают писатель Владимир Войнович и режиссер Вадим Абдрашитов в интервью Елене Фанайловой.
Писатель Владимир Войнович дружил с Петром Тодоровским много лет.
Его фильмы, он вообще делал фильмы обычно о той жизни, которую хорошо знал, и они были всегда искренни, всегда совершенно без фальши. И таким он человеком был тоже. Простым, скромным, незаносчивым, приветливым. Еще о его талантах, конечно, это надо обязательно сказать, потому что он был замечательным музыкантом, композитором, гитаристом, самоучкой, виртуозом. Но он был очень знаменитый, мог бы зазнаться и держаться с кем-то высокомерно, но этого в нем вообще и следа не было. Следа всегда добрый, добродушный, с чувством юмора. В его компании всегда было просто огромное удовольствие находиться.
Владимир Николаевич, а вы с ним когда-нибудь говорили о его фронтовых делах?
Он иногда рассказывал какие-то вещи довольно страшные. Там вот, например, он рассказывал. Ну, интересный эпизод, например, у него в одном из фильмов это есть. Он когда кончил там училище и попал на фронт, и как-то почему-то он остался без шинели, и ему старшина какой-то сказал: ничего, сейчас добудем. И какого-то убитого человека взяли, огромного роста, обрезали эту шинель, как страшно это выглядело. И ему самому было страшно это рассказывать.
Но он был человеком веселым?
Он был веселым, компанейским, любил шутить. Если говорить о войне, я вот просто не представлял его, как он был на войне, потому что он был на передовой. И я говорю: как же, ты ведь был там командиром взвода. Солдат ведь поднимать в атаку не всегда, наверное, было просто. Он говорил: да, бывало, приходилось принимать какие-то суровые действия. Я совершенно не мог себе представить, как этот человек вообще мог быть когда-нибудь суровым. Но, наверное, был, потому что война есть война.
Владимир Николаевич, у вас есть какой-то его любимый фильм или любимый герой?
Я очень люблю «Анкор еще Анкор». Я сначала недооценил «Военно-полевой роман». Я помню, я ему сказал, он огорчился, потому что это, наверное, его самый любимый фильм. Но я потом посмотрел, как-то позвонил и говорю ему: Петя, я ошибся, потому что, правда, я искренне просто, не потому, чтобы, что я ему хотел угодить, а я просто посмотрел и проникся этим фильмом. Ну, и знаменитая «Интердевочка», но мне больше вот его было близки, его фронтовые военные фильмы.
Писатель Владимир Войнович о своем друге, режиссере Петре Тодоровском. Как личную потерю воспринимает уход Тодоровского режиссер Вадим Абдрашитов?
Да, таких фигур по масштабу личности, по яркости личности, по масштабу творчества, да и характера тоже, не могу просто назвать. Петр Ефимович совершенно уникальный человек, с уникальной биографией, с уникальной творческой биографией. Тут вот так совсем недавно только что мы были осчастливлены, я имею в виду, мы зрители, показывалась «Верность» по телевидению. И опять в картине Марлена Хуциева был «Месяц мая», опять он блистал, яркий, красивый, умный, мудрый. Я люблю его картины, чрезвычайно уважаю как личность, и очень нежно к нему отношусь. Его уход – личная для меня потеря.
А вы были с ним...
В очень хороших, может быть, не очень плотных, но в очень хороших отношениях. Я повторяю, с большой нежностью и уважением относился к нему. И в ответ чувствовал его дружелюбие и какую-то открытость. Мне его будет очень не хватать, очень. Любая его картина – это всегда такая любовь к жизни, которая, как он говорил, жизнь забавами полна и играми какими-то. И любая его картина, любая, это всегда, повторяю, любовь к жизни, любопытство, интерес к ней. А поскольку он был замечательным, настоящим художником, он и меня, как зрителя, заражал этим интересом и этой любовью к жизни, вот в буквальном смысле этого слова. Поэтому так его зрители и любили, поэтому так его уважали коллеги. Еще хочу сказать, что он был совершенно свободным человеком, в том смысле, что не принадлежал ни к каким группировкам, никогда не выступал с какими-то бранными или, наоборот, покаянными речами с трибун где-то, вел себя абсолютно, при всей коммуникабельности, абсолютно отдельно, сохраняя себя как художника. Вы знаете, это огромный, просто это огромный такой особый удар по отечественной культуре вообще. Эти люди, это поколение, пришедшее и прошедшее войну, столько привнесло в литературу, в кинематограф, в театр. И вот они уходят, я не понимаю, кто идет следом, и что это будет за культура, и что это будет за страна.
Говорил режиссер Вадим Абдрашитов. Сегодня, на 88-м году жизни, скончался режиссер Петр Тодоровский. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Президент США Барак Обама выступил в четверг с речью, посвященной будущему антитеррористической кампании. Барак Обама впервые публично представил политические, юридические и моральные аргументы, на которых, по его словам, будет базироваться антитеррористическая стратегия Соединенных Штатов. Президент считает, что пришло время отказаться от стратегии войны с терроризмом в пользу новой, более выверенной и соответствующей новым условиям. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это выступление президента ждали. Известно, что Барак Обама давно хотел объяснить стране, миру и своим либеральным критикам, почему политик, пришедший в Белый дом с обещаниями закрыть тюрьму в Гуантанамо, отказаться от того, что он называл сомнительными с юридической точки зрения антитеррористическими мерами администрации Буша, в течение 4 с лишним лет продолжал использовать антитеррористические методы своего предшественника. Не ответив прямо на этот вопрос, президент Обама заявил, что пришло время пересмотреть принципы ведения антитеррористической кампании. Мы должны признать, что источники угрозы изменились. Они эволюционировали со времени первого удара по нашей территории 11 сентября 2001 года, заявил президент Обама. Америка находится на распутье. Ни я, ни другой президент не сможет обещать полной победы над терроризмом. Мы никогда не сможем изжить зло, которое таится в душе некоторых людей, или нейтрализовать каждую угрозу нашему открытому обществу. Но мы можем и должны демонтировать террористические сети, которые угрожают нам, и не позволить набрать силу новым террористическим группам. По словам президента, пришло время отказаться от понятия ничем не ограниченной глобальной войны с террором в пользу тактики постоянных, четко выверенных ударов с целью ликвидации террористических сетей, прямо угрожающих Соединенным Штатам. Судя по тому, что значительная часть речи Барака Обамы была посвящена принципам ведения воздушной войны с террористами, то США будут продолжать полагаться на беспилотники для уничтожения членов террористических организаций. Президент настаивает на том, что атаки с воздуха по территории других стран законны, поскольку они наносятся по тем, кто вовлечен в войну с Соединенными Штатами. Но президент заверил, что практика применения беспилотных самолетов будет изменена. Решения о воздушных ударах будут приниматься только на основании ясной информации о готовящихся террористических ударах. Они будут наноситься по конкретным людям с целью избежать случайных жертв среди мирного населения. Атаки с воздуха, по словам Барака Обамы, предпринимаются только тогда, когда нет другой возможности предотвратить террористические атаки. В контексте переосмысления антитеррористической стратегии президент Обама решительно заявил о необходимости закрыть тюрьму в Гуантанамо. Он отдал указ о ее закрытии 4,5 года назад, сразу после прихода в Белый дом. Но Конгресс принял несколько контрмер, которые лишили администрацию возможности выполнить эту директиву. В четверг президент потребовал от законодателей отказаться от использования базы в Гуантанамо как тюрьмы, настаивая на том, что для нескольких десятков заключенных можно найти надежное место содержания на территории Соединенных Штатов и передать их дела в гражданские федеральные суды, способные объективно рассмотреть эти дела. Президент даже сослался на непозволительно высокую стоимость эксплуатации тюрьмы в Гуантанамо вдали от американской территории. «Я вновь призываю Конгресс отменить ограничения на перемещение заключенных в Гуантанамо. Я обратился к Министерству обороны с просьбой найти на территории США место, куда бы мы могли перевести заключенных. Я назначил специального посланника, чья цель – организовать передачу задержанных третьим странам. Я отменяю мораторий на передачу задержанных Йемену, с тем, чтобы мы могли начать этот процесс, оценив каждое дело индивидуально. Мы попытаемся в меру возможностей передать дела всех заключенных в федеральные суды или военные комиссии. Мы будем настаивать на том, чтобы предоставить возможность судебных слушаний всем задержанным». Закончил президент свою речь неожиданным символическим призывом к Конгрессу отозвать резолюцию, принятую через три дня после террористических атак 11 сентября, и заложившую юридический фундамент для ведения антитеррористической кампании. Это так называемая «санкция на использование военной силы», согласно которой президент получил полномочия использовать все необходимые меры для наказания организаторов атак и предотвращения террористических нападений на Соединенные Штаты. «Эта война, как и другие войны, должна закончиться», — заявил президент Обама. «На это указывает история, этого требует наша демократия». Судя по реакции на это выступление президента, далеко не все в американском политическом истеблишменте готовы подписаться под таким видением будущего антитеррористической кампании. Несколько видных законодателей-республиканцев заявили о том, что президент поспешил провозгласить победу над Аль-Каидой. Комментаторы считают, что президент Обама рискует, предоставляя своим оппонентам поводы обвинить его в том, что он пытается преуменьшить угрозу терроризма.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Президенты России и Сербии проведут сегодня в Сочи переговоры о дальнейшем развитии отношений между странами. По их завершении, как ожидается, главы двух государств подпишут декларацию о стратегическом партнерстве, в том числе и в области энергетического сотрудничества, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Президент Сербии Томислав Николич едет к Владимиру Путину с хорошими новостями. В середине мая его страна объявила о полной готовности к началу строительства своего участка магистрального газопровода «Южный поток». Власти Сербии уже давно и безоговорочно поддерживают этот приоритетный для России проект транспортировки газа в Европу по дну Черного моря через Болгарию, что особенно важно на фоне участия других стран региона в конкурирующем европейском проекте «Набукко», говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, что Сербия – это чрезвычайно важная страна в проекте «Южный поток», поскольку она не участвует в альтернативных проектах. Если мы посмотрим, Болгария у нас одновременно сотрудничает с «Газпромом» и одновременно является очень активным участником проекта «Набукко». То же самое Румыния. Другое дело, что «Газпром» договаривается с каждой страной вдоль трассы по отдельности, но как только эта трасса будет переходить границы между этими странами, то тогда она превратится в общеевропейскую сеть, и тут уже Европейская комиссия будет настаивать на том, что вот этот маршрут должен подчиняться правилам третьего энергетического пакета, как известно.
То есть получается, что в случае реализации такого масштабного проекта преференции, полученные Россией и «Газпромом» со стороны одной из стран, той же Сербии, фактически перестают действовать.
Что это означает для «Газпрома»? Это значит, что эта труба станет частью европейской сети, по ней пойдет, например, газ того же самого «Набукко», по ней пойдет газ любого другого поставщика, туда будет входить. Затем возникнет независимый оператор для этой сети, который не будет подчиняться «Газпрому». И в-третьих, на пограничных переходах будет организована техническая возможность реверса газа. То есть, если «Газпром» подведет, например, Болгарию с поставками, то она получит газ с другой стороны по той же самой трубе. И вот сейчас мы никак понять не можем, для кого все-таки, для какого дяди чужого «Газпром» строит вот эти все трубы?
Известно, что для строительства газопровода на территории Сербии «Газпром» и сербская государственная компания «Сербиагаз» создали совместную компанию, в которой российский газовый монополист получил контрольный пакет акций. Отдельные сербские политики и экономисты сильно критиковали это решение. Они утверждали, что в результате страна полностью потеряла контроль как над своими газовыми мощностями, так и над распределением газа внутри страны. На ваш взгляд, насколько эти опасения соответствуют действительности?
Я думаю, тут у страха глаза велики. Поскольку Сербия мечтает стать членом Евросоюза, то ей придется подчиняться правилам Евросоюза. Но посмотрите на Польшу. Там тоже есть совместное предприятие с участием «Газпрома», которое владеет газотранспортной структурой, газотранзитной структурой. Но по решению польского руководства и в соответствии с указаниями Еврокомиссии, операторское дело, оно фактически уже «Газпрому» не подчиняется. В других странах появляется то же самое. Сейчас мы будем наблюдать, как будут происходить эти изменения в странах Прибалтики. И по всей остальной трассе того же Южного потока «Газпром» очень сильно может пострадать. То же самое, он может пострадать и в Сербии. Сербия от этого совершенно не проиграет.
Сейчас официальные сербские власти к России настроены крайне благожелательно. Но ведь не исключено, что в будущем все может измениться. Не получит ли Россия в виде Сербии или другой страны-транзитера российского газа ту же проблему, как в свое время с Украиной? Ведь все эти северные и южные магистральные газопроводы были как раз и задуманы, чтобы обойти территорию несговорчивого соседа.
Вот как раз Европейский Союз и будет все регулировать. Я не представляю себе какую-то власть в Сербии, будь это пророссийская, антироссийская, которая позволила бы себе каким-то образом противоречить правилам Европейского Союза и энергетическим правилам регулирования этого рынка со стороны Еврокомиссии. В любом случае, какое бы правительство ни было, «Газпром» там столкнется с правилами, которые ему придется соблюдать. Если он собирается проводить свою политику и навязывать правила монопольной игры, то ему это не дадут. Там будет либерализация рынка, там будет демонополизация, там будет освобождение этой инфраструктуры от засилия одной компании.
Иначе говоря, Сербия в любом случае получит выгоды от участия в российском Южном потоке. И не только в виде контрактов на поставку газа.
Она не только газ получит на какое-то время по контрактам, но она еще и получит инвестиции в строительство газораспределительной и газотранзитной сети на своей территории. Хорошую инфраструктуру, которая затем будет частью европейской.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Березняковский городской суд Пермского края отказал в условно-досрочном освобождении участницы группы «Pussy Riot» Марии Алехиной. Адвокаты Алехиной уже заявили, что намерены обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. Подробнее об этом рассказывает моя коллега Елена Поляковская.
Мария Алехина еще в среду отказалась участвовать в процессе по УДО в режиме видеоконференции. Участница Pussy Riot настаивала на личном присутствии в зале Березняковского суда. После того, как судья Шагалов отклонил это ходатайство, Алехина объявила голодовку и запретила своим защитникам принимать участие в рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении. Адвокаты следом сообщили, что вынуждены поддержать заявление своей подзащитной. И тогда судья назначила Алехиной государственного защитника. Нарушение судьей процессуальных норм было замечено не только сторонниками Марии Алехиной, но и прокурором. Об этом в эфире «Радио Свобода» сказал гражданский активист и муж другой участницы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой Петр Верзилов.
Нужно сказать, что в прошлый раз, когда Машу вывозили в Березняковский суд 16 января, в город из Перми пришлось вводить пермский ОМОН, а в суде по условно-досрочному освобождению для Нади пришлось полиции перекрывать центральную улицу города Зубова Поляна, где шел процесс, то есть и местные говорили, что у них такого кипежа, как на УДО Толоконниковой, не бывает даже на 9 мая. Естественно, что и власти Березняков, и Березняковский краевой суд, и его начальство в Пермском краевом суде, они заинтересованы в минимизации шумихи вокруг этих процессов, и, конечно же, поэтому они столь жестко стояли на «не этапирова, не маши в суд», и именно это и побудило судью Шагалова столь беспрецедентно нарушить просто все мыслимые и немыслимые правовые нормы, и даже заставить прокурора что абсолютно небывалая и невозможная для здешней реальности ситуация, выступить на позиции защиты и сказать, что поведение судьи Шагалова в вопросах принуждения адвоката к представлению интересов Маши вопреки ее запрету, это уже слишком. Вообще в России российские суды характерны таким давящим ощущением абсурда, да, потому что, естественно, судьи, когда ведут политические процессы, им очень сложно оставаться в каких-то человеческих рамках законодательства и процессуального права, и поэтому они волей-неволей вынуждены впадать в немыслимый бред в попытке обеспечить видимость законности и самое элементарное соблюдение права на своих процессах. Но это, в результате, все равно не получается, и они рассчитывают на то, что, естественно, указание начальства для них гораздо важнее, чем все иное.
По мнению правозащитника Александра Подробинника, ситуация, когда прокурор поддерживает мнение защиты, довольно редкая в судебной практике.
Но я думаю, что он понимает, что это основание для будущей отмены этого судебного решения в апелляционной инстанции. Потому что назначение таким образом государственного защитника – это грубейшее нарушение закона, это может быть основанием для будущей отмены. И это довольно редкая ситуация, когда прокурор вдруг оказывается на стороне защиты.
Решение судьи удивило обе стороны процесса. На это обратила внимание адвокат Алехиной Ирина Хрунова.
Но даже прокурор, тот самый прокурор, которому мы заявляли отвод, потому что он все время занимает странные позиции в суде, даже он сегодня сказал о том, что он против участия государственного защитника, это нарушение.
Государственный адвокат Евгений Бардин в своем выступлении обратил внимание суда на то, что у Марии Алехиной есть малолетний сын, который страдает от долгой разлуки с матерью. Общественный защитник Алехиной Александр Подробинник отметил, что о ситуации красноречиво говорит тот факт, что госадвокат во время оглашения постановления об отказе в УДО в зале суда отсутствовал.
Вообще, вы заметили, ему было неудобно здесь присутствовать. У него, во-первых, есть все свои дела, а во-вторых, он понимает, что он вклинился в чужое дело. Что вот здесь рядом сидит адвокат Алехиной, которая имеет с ней соглашение. Она может представлять ее интересы. Он в курсе того, что Алехина отказалась вообще от защитников. Он в судебном заседании заявил, что ему надо встретиться, потому что, а может быть, она сделает мне отвод, заявит мне отвод. То есть он понимает, что он человек нежелательный в этом процессе, нежелательный, по крайней мере, с точки зрения Алехиной. Но судья это абсолютно все не учитывает.
Против условно-досрочного освобождения Алехиной выступили прокурор и представитель администрации колонии. Мама Марии Алехиной Наталья сказала, что после того, как судья не позволил участнице группы «Пусси Райот» лично присутствовать на заседании, решение об отказе в УДО было вполне ожидаемым.
Суд мог бы с тем же результатом завершиться еще вчера, если бы ее этапировали в суд. В общем, не было бы кучи там отводов и всего. Если бы суд вообще заинтересовался ее личностью, то, естественно, он бы удовлетворил просьбу об этапировании. Хотя бы для того, чтобы поговорить с человеком нормально. Выслушать. Вот здесь было совершенно явно показано, что суд личность не интересует. Это, я так предполагаю, что решение было принято раньше. И личность человека не интересовала суд совсем.
Невозможность присутствовать лично на суде нарушает право на защиту Марии Алехиной, считает Александр Подробинник.
На нее действительно оказывается давление, потому что она сидит вот в этом, там, знаете, там такой клуб, да, с видеомонитором, ее видно за столом, а вот тех, кто сидит слева от нее, не видно, а там сидит все лагерное начальство. И она одна, и никакой поддержки. И это довольно тяжело. Но Маша Алехина на самом деле крепкий человек, но ей не дают возможности защищаться, потому что она не может знакомиться с документами, которые приобщаются к делу. Вот адвокат Хрунова приобщила вот такую вот кипу документов. Мария Алехина имеет право ознакомиться с каждым из них. Она была фактически лишена этого права. Конечно, они могли бы по факсу отправлять, это заняло бы примерно целый день. Может быть, даже больше. И она не имеет возможности консультироваться со своими защитниками. То есть возникает масса проблем из-за того, что суд уперся, что нет, Алехина будет только по видеосвязи с нами разговаривать. Они бы могли ее привезти сюда, это 15 минут на машине, и значительная часть проблем была бы решена.
Суд в Березниках не принял во внимание то, что об условно-досрочном освобождении Марии Алехиной просили известные российские общественные деятели и зарубежные музыканты. Теперь защита участницы «Пусси Райот» намерена обжаловать решение об отказе в УДО Алехиной в суде вышестоящей инстанции. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Беспокоит ли вас судьба участниц группы «Пусси Райот»? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат обращалась к жителям и гостям города.
Беспокоит то, что сейчас нет никакого воспитания, ни уважения к взрослым, ни ничего. То есть это от расхлябанности, от безнаказанности все это происходит. Я был в шоке. Они, можно сказать, нагадили в душу всего русского народа, православных. Они же тоже, как я понял, православные. Хотя бы их родители, бабушки, дедушки.
Судьба тех дам, которые сейчас сидят, наверное, беспокоит не очень. А вот тенденция настораживает. Если по этому поводу и при каждом протесте будут сажать, вот это вот уже напрягает.
Лично меня не беспокоит судьба участников «Пусси Райот». Им надо было подумать и раньше о последствиях. И я считаю, что храм – это не место, где проводят акцию протеста. Все мы ходим под Богом. И так, богохульствовать – тоже, конечно, большой грех. У человека должно что-то быть святое.
У меня нет, если они… Зачем можно в церкви устраивать всякий дебош? Вот зачем? Мне, вот пожилому человеку, объяснить, зачем?
Да, безусловно, беспокоит. Это ярко выраженный политический процесс. Ничем другим это не может быть обосновано. Вся эта история, в принципе, не может пройти мимо здравомыслящего гражданина нашей страны, потому что это слишком явный открытый перегиб палки со стороны власти. По простой банальной логике, этим девушкам не могло грозить ничего, кроме как статьи за хулиганство. Все мы прекрасно понимаем, что эта статья и то, что присудили им, совершенно разные вещи.
Конечно, переживает. Наша политика все сделана против людей.
Судьба меня этих девушек очень беспокоит. Волнует то, что они плохо поступили против церкви и против всех священников тоже, против верующих. Это очень волнует их поведение такое.
Они свою судьбу заблаговременно погубили в связи с тем, что они преднамеренно шли на это. Это все происки Запада. Работа Запада. Мало дали, надо больше. Позор для всей России.
Меня не волнует их судьба.
Я считаю, что они были неправы, танцуя в Божьем храме, так как верующие их не поняли, скорее всего. Поэтому виноваты-то сами, что же они устроили-то там танцы. Они сами виноваты. Это как вот ребенок нашалит, его же надо наказать. Вот так и с ними.
Судьба этой группы меня совершенно не беспокоит, потому как мне совершенно непонятно, что они хотели сказать своей выходкой. И, соответственно, я не слежу за никакой информацией об них.
Ну, вы знаете, я знаю, что они натворили, как бы, в принципе, смотрю новости, но, к сожалению, я не слежу за их судьбой.
Так жители Красноярска отвечали на вопрос, беспокоит ли вас судьба участниц «Пусси Райот»? Татьяна Лапрат для «Радио Свобода», Красноярск.
Сердце красоты, склонное к изменению.
Он был кумиром вообще того времени. Его голос совпадал с тем, что хотел слышать народ тогда.
В «Поверх барьеров» поклонницы Лемешева.
Когда дверь открылась, он сел и захлопнул ей два пальца. Она даже не пискнула, чтобы его не потревожить. Но после этого сразу в Склифосовского ей сделали ампутацию этих двух пальцев.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Вы слушаете программу «Время свободы». Петербургские депутаты готовят обращение к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой сохранить в нынешнем виде Российский институт истории искусств, бывший Зубовский институт. Сотрудники института обеспокоены сокращениями, идущими в институте, и они боятся, что учреждение может лишиться самостоятельности, а затем и вовсе прекратить свое существование. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Российский институт истории искусств, основанный в 1912 году на личные средства графа Зубова в его родовом особняке, переживший гражданскую войну и разруху, сталинские репрессии, борьбу с космополитами, блокаду, хрущевские объединения и только со времен перестройки, вернувшийся наконец к нормальной работе, встал перед реальной угрозой уничтожения. Коллектив возмущен политикой двойных стандартов и возвращением к идеологии и лексике 30-х годов. Это цитата из открытого письма коллектива Зубовского института, где говорится о том, что приказ руководства страны поднять зарплаты работникам бюджетной сферы без увеличения финансирования оборачивается фактическим разгромом гуманитарной науки. Пишут авторы письма и о том, что эффективным менеджерам, назначенным в последнее время Министерством культуры в московские институты, предлагается сделать старейший в России институт одним из своих филиалов. И это еще один шаг на пути превращения крупных петербургских научных институтов институтов в придатки московских учреждений, что по существу продолжает репрессивную политику централизации, частично изжитую только в годы перестройки. Конец цитаты. Такую политику сотрудники института называют установкой на сокращение учреждений культуры и спланированным разгромом Зубовского института. Говорит старший научный сотрудник сектора театра, председатель правкома института Джамиля Кумукова.
Сначала было распоряжение зарплату сотрудников сделать в соответствии с 100% средней по региону, и поэтому были заключены ряд сотрудников, и кандидаты наук, в том числе и доктора наук. И когда прошел вот этот первый этап сокращения, была прислана новая бумага, где было сказано, теперь поднять до 128%, что означает необходимость сокращения еще трети сотрудников. Понятно, что мы тогда перестаем быть институтом, а превращаемся в какой-то маленький отдел. Министерство культуры это объясняет распоряжением президента сделать зарплату в соответствии с региональными нормами. Но при этом никаких вливаний нет финансовых. Более того, в 2013 году финансирование даже сокращено относительно 2012 года. И причем они говорят, что это не обсуждается. Понятно, это надо 2/3 сотрудников уволить и эти деньги дать оставшимся.
Зловещим показался сотрудникам института визит министра культуры, нанесенный еще осенью 2012 года, и почему-то вместе с Валерием Гергиевым. Гости обследовали чердак, парадный зал и порадовались удобной парковке. Понятно, что здание на Исаакиевской площади – лакомый кусок для многих. Джамиле Кумуковой также не понравилось, как на недавней пресс-конференции Владимир Мединский вспомнил тот визит.
Он сказал, что я неожиданно прибыл в институт, сотрудники не были предупреждены, и институт был пустой. А директор не отвечает на звонки, не приезжает в Москву. Это все неправда. Мы все тут были на работе. Она не поехала по состоянию здоровья. У нее гипертонический криз. Она на больничном. Были у нас 2 дня подряд заместитель министра и заместитель директора департамента. Вот они неоднократно повторяли фразу, что у нас есть претензии к руководству. Мы совершенно не разделяем эти претензии, потому что она у нас директор не назначена. Ее выбирал коллектив тайным голосованием. Все эти претензии мы воспринимаем не как претензии к директору, а как претензии ко всему коллективу, как стремление уволить весь коллектив.
А новые сокращения грядут, хотя институт еще не оправился от прежних, говорит ученый-секретарь Елена Воробьева.
Каждый человек, который уходит, это невосполнимая потеря. Среди ушедших Фаик Челеби, доктор искусствоведения, специалист в области фольклора, Валерий Александрович Свободов, доктор искусствоведения, был старшим научным сотрудником сектора инструментоведения. Очень большая потеря – уход Александра Викторовича Степанова, кандидата искусствоведения, старшего научного сотрудника сектора изобразительных искусств. Но каждый человек, который уходит, это боль.
Боятся сотрудники и планов слияния Института истории искусств с Институтом культурологии. Вернее, от этого вроде бы удалось отбиться, но маячит новое слияние уже с петербургским филиалом Института культурологии. Если эти планы осуществятся, Институт истории искусств, утративший самостоятельность, будет очень легко закрыть. Петербургские депутаты единогласно приняли решение обратиться к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой сохранить институт в прежнем виде, говорит депутат петербургского парламента от «Яблока» Александр Кобринский.
Все эти предложения скрывают одно – стремление заполучить свое полное распоряжение особняк на Исаакиевской площади возле Исаакиевского собора. Очень хороший особняк, действительно, который еще до революции граф Зубов отдал под этот институт. Я был на собрании коллектива в большом зале, не было ни одного свободного места. Пришли туда поддержать их коллеги из других вузов. Там был такой большой стол, на котором выложены были труды сотрудников института. Надо сказать, что стол был полон. Действительно, это выглядело очень впечатляюще. Поэтому у нас есть надежда, что под давлением общественного и в данном случае научного мнения все-таки министерство откажется от своих планов.
Предполагается, что будет создана независимая комиссия, которая оценит работу института. Правда, кто туда войдет, пока не ясно. Депутаты просят Мединского взять ситуацию под личный контроль, остановить сокращение и дать коллективу института работать так, как он работал прежде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня день славянской письменности и культуры. По разным дням, под разными названиями, вернее, его отмечают во многих славянских странах. В России с каждым годом праздник обретает все больший размах и все заметнее в нем религиозная и казенно-патриотическая составляющая. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
День славянской письменности приурочен ко дню поминовения двух просветителей – Кирилла и Мефодия, создателей первой славянской азбуки «Глаголицы». Поначалу, когда праздник возник, акцент в основном делался на лингвистическом подвиге братьев, теперь на том, что они равноапостольные святые. Сегодняшний день начался в Москве с крестного хода к памятнику Кириллу и Мефодию на Славянской площади и молебна там. А в Александровском саду, том самом, где 9 мая патриарх всея Руси Кирилл приветствовал у вечного огня кремлевский полк и куда не пустили стареньких ветеранов, сейчас завершается подготовка к открытию другого памятника – патриарху Гермогену, работы скульптора Салавата Щербакова. Можно было бы вздохнуть о порушенной целостности старинного сада у стен Кремля. Да его облик давно уже искажен. Установили новый памятник священномученику в аккурат рядом с церетелевскими зверушками. Завершится сегодняшний день грандиозным концертом на Красной площади с участием 30 ведущих хоров России. Начнется концерт с приветственного слова все того же главы РПЦ. На этом фоне точечные мероприятия, имеющие непосредственное отношение к русской словесности, выглядят более чем скромно. Кроме того, не все из запланированного случилось. Вот минувшим вечером активисты «Молодой гвардии Единой России» собирались провести на Триумфальной площади публичное тестирование на знание русского языка, но отменили мероприятие, убоявшись штормового предупреждения. К слову, никакого урагана не было, а был обычный весенний мелкий дождик. Так что День славянской письменности меньше всего похож на профессиональный праздник лингвистов и меньше всего способствует успехам в деле постижения населением грамотности. К тому же, говорит руководитель гильдии лингвистов-экспертов Михаил Горбаневский, этот праздник практически дублируется с другим.
Праздником русского языка он не мог стать, потому что в дни своего президентства Медведев, ну, думаю, не самостоятельно, потому что он самостоятельно вообще никакие, по-моему, большие решения не принимал, но принял решение, значит, он любит так говорить, я подписал указ. Вот все его выступления, я помню, в годы его президентства начинались так. Он подписал указ и привез его оригинал куда? На улице Волгин, дом 6, в Государственный институт русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Это произошло 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, и этот день теперь официально является днем русского языка с большой буквы «Д». Зачем это сделано, это другой вопрос. Я лично считаю это большой глупостью, потому что таким образом государственный флаг затмил светлое чело Александра Сергеевича, а государственный герб его слегка поклевывает обеими головами и клювами. Не нужно было этого делать, тем более День русского языка нуждается в такой просветительской большой работе, каких-то интересных вечерах, встречах, а студенты все на сессии, школьники уже отучились и так далее, и так далее. Поэтому День русского языка формально есть, но, с другой стороны, вроде бы его и нет. Нам бы, конечно, надо было бы сделать то, о чем вот мы, филологи, не раз говорили, какие-то бумаги подписывали, куда-то посылали, но это осталось под сукном у чиновников. Было бы очень здорово последовать примеру наших братьев болгар, я имею в виду болгарского государства, у которых есть государственная награда, медаль Кирилла Мефодия, которые награждаются за вклад в развитие литературы, словесности, изучение языка и просвещение. Вот у нас, согласитесь, в России есть всякие такие награды, тут уж вернули даже героя соцтруда, ах, героя труда, простите, да. Но вот такой награды нет. Мы предлагали в свое время в этот день учредить медаль за родение о русской речи, которым бы награждались достойные люди. Или, по крайней мере, вот медали Кирилла и Мефодия. Но ВОЗ и ныне там.
Говорит Михаил Горбаневский. Лиля Пальвелева. Радио «Свобода», Москва.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
«Свобода в айфоне».
Радио «Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня около 10 часов московского времени жители практически всех регионов России в разной мере ощутили слабые колебания земли. В Москве это было похоже на тряску от строительных работ или проезда массивного транспорта. МЧС и сейсмологи связывают произошедшее с сильным землетрясением в Охотском море. Тему продолжит Любовь Чижова.
Сегодня российские ученые и метеорологи зафиксировали в Москве и ряде российских городов отголоски крупного землетрясения в Охотском море. Люди звонили в Росгидромет и рассказывали о своих ощущениях. Кто-то явственно чувствовал легкие колебания здания, у машин срабатывали сигнализации, кое-где из-за вибраций в доме трясло аквариумы, и из них выпрыгивали рыбки. Качались люстры, падали цветы. Но специалисты успокаивают. Никаких серьезных последствий от этих толчков они не прогнозируют. Вот что рассказал радио «Свобода», начальник отдела ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
У нас есть информация вот по нашей системе, что в 9.47 Москвы в Охотском море, координаты данные на глубине 602 километра, произошло землетрясение с магнитудой 7.3 по нашей системе. По американскому сайту, если посмотреть, они дают 8.2 магнитуда. А так как глубина очень большая и магнитуда большая, то вся плита, на которой стоит материк Евразии, она качнулась, и поэтому были ощущения вот от этого качка практически. Нижний Новгород нам звонили, ощущали они в Москве, люди ощущали, вот сигнализация машины срабатывала, в больших зданиях некоторое там качание было, и даже до Европы, там вот в Румынии есть информация, тоже ощущали небольшие толчки. Но это все отголоски, это как раз от этого сильного землетрясения.
Каковы могут быть последствия отголосков землетрясения в Москве?
У нас последствий никаких не должно быть, потому что это просто, ну, качнуло, где-то что-то сработало с системой, и все. На Дальнем Востоке, так как очаг на глубине большой был, и в море, было объявлена угроза цунами, но уже пришло отбой с большой глубиной, то есть цунами по расчетам не подтвердилось.
Анатолий Васильевич, а часто случается, что в Москве чувствуются подземные толчки, отголоски каких-то сильных землетрясений? И насколько вообще Москва приспособлена к землетрясениям? Вот если вдруг сильно тряхнет, город приспособлен?
Не, ну, по теории есть пояс, где разломы здесь, ну, если глубоко в геологию забиваться, плиты, на которых расположены материки, и вот где они эти плиты стыкуются, обычно там происходит землетрясение. То есть у нас понятно, у нас Камчатка, Курилы, по Европе понятно, что вот где вот все эти горы идут, Кавказ и дальше по Европе, Альпы. В остальных местах, вот как типа Москвы, то есть на территории внутри материка, как правило, мы чувствуем только отголоски вот тех землетрясений, которые вот на стыках этих плит происходят.
То есть у нас это быть в принципе не может?
Не, ну на 100% отрицать никто не может, потому что геология вещь такая сложная. Но вообще Москва, она не на стыке плит находится. Сам эпицентр, как правило, находится где-то вот, может быть, по Уралу, может, по Кавказу быть.
Это был начальник отдела ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По некоторым данным, в связи с подземными толчками в Москве была проведена эвакуация в одном из офисных зданий на Таганке, передают ряд российских СМИ. По их же данным, эвакуировались также сотрудники ряда учреждений в районе станции метро «Белорусская» на Малой Дмитровке и Никитском бульваре. Метеорологи сообщили, что угрозы сильного цунами, которое прогнозировалось после землетрясения в Охотском море, уже нет. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода. Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени. Ее проведет мой коллега Андрей Шароградский.
Сахарка. Потом он был недостоин той роли пророческой, которую ему определили.
Заявление Сахарова было важным прорывом.
Оказывается, нам надо только заставить, чтобы капитализм сделать социалистическим.
Конвергенция? Ну, здесь Сахаров явно ошибался.
Андрей Дмитриевич считал, что все имеют право на одинаковый равный статус.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.